Российская летопись.
В эфире 89-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске барон Шафиров – один из птенцов гнезда Петрова. Славянофил Иван Сергеевич Аксаков. . 350 лет назад, в 1669 году, родился барон Петр Павлович Шафиров, один из птенцов гнезда Петрова, вице-канцлер. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Шафиров сделал головокружительную карьеру. Такие взлеты возможны лишь в самые бурные периоды истории и только при самых неординарных руководителях или вождях. Сын крещенного еврея из Смоленска, благодаря знаниям иностранных языков, еще в молодые годы вошел в ближнее окружение царя Петра. Был участником Великого посольства. Примечательно, что когда царь узнал о стрелецком мятеже и решил вернуться из Европы в Москву, в числе немногих близких людей он взял с собой Шафирова.
Потом Шафиров занимался исключительно дипломатической работой, заключал международные договоры, выполнял деликатные поручения, назначен тайным секретарем к своему свату, главе посольского приказа графу Головину. А вершиной дипломатической карьеры, доказавшей всем незаменимость Шафирова, конечно, стала печальная история прусского похода 1711 года. После Полтавской виктории Петр почему-то решил, что ему и турки по плечу. Но Османская империя тогда еще была очень сильна, и для победы над ней нужны были Румянцев, Потемкин и Суворов. В итоге русская армия во главе с самим царем была окружена турецкими войсками. Ради спасения Петр готов был отказаться от всех приобретений в ходе Северной войны, кроме Петербурга. В турецкий лагерь был послан Шафиров, который, благодаря своей ловкости, а еще больше деньгам, выторговал для своего сюзерена гораздо более выгодные условия мира, а главное – свободу. Естественно, после этого Шафиров вошел в еще больший фавор у Петра. Получил очень много всего – орден Андрея Первозванного, вице-канцлерство, сенаторство, чин действительного тайного советника – дом Шафирова, по воспоминаниям современников, был одним из лучших в Петербурге. И стоял он рядом с домом Петра. Очевидец Берхальц так описывал Шафирова в «Зените славы». «Он очень мал ростом и так неестественно толст, что едва может двигаться. Но тут надо помнить, что в те времена толщина фигур в определенном смысле была символом значимости и богатства ее обладателя». А Шафиров таковым и был. Он организовал кумпанство по производству тканей, получил от правительства привилегии и преференции. В итоге капитал компаний в период расцвета составлял 1 000 000 рублей. Эту сумму сейчас сложно себе и представить. Шафиров еще более 2 десятилетий руководил всей российской почтой, хотя, по свидетельству современников, мало что в этом деле смыслил. Барон поступил мудро. Отдал всю почту на откуп своим смышленым подчиненным, а те ему платили за невмешательство немалые отступные. Впрочем, покровительство во все времена стоило дорого.
А падение Шафирова началось, казалось бы, с пустяка. В 1722 году у него случился конфликт с Меньшиковым, в то время, когда Петр находился в персидском походе. Как говорится, кот из дома, мыши в пляс. Вообще-то у Шафирова с Меньшиковым отношения были до этого хорошие. Даже вместе владели кое-какими привилегиями, в частности, промыслом в Орване в Белом море. А ссора началась, конечно же, из-за презренного металла. Шафиров обвинил прилюдно в Сенате Меньшикова в лихоимстве, незаконном межевании в свою пользу земель в Почепе, ныне Брянская область. Наверное, обидно показалось, что без него воруют. Но счастье баловень безродный в ответ обвинил Шафирова в казнократстве. Дошло даже до пьяной драки между птенцами гнезда Петрова. В итоге дело Шафирова рассматривалось в Сенате, и он был лишен чинов, титула, имений и приговорен к смертной казни. А все почему? Ему не простили сенаторы того, что он, номенклатурный работник, пошел против своих же.
Казнь была назначена на утро 26 февраля 1723 года. Кремль стал наполняться народом. Всем хотелось посмотреть на новую метаморфозу Шафирова. Сначала из грязи в князи, а теперь снова в грязь, даже хуже. Как вспоминает в дневнике Берхальц, Шафирова на простых санях и под караулом привезли из Преображенского приказа. Ему прочли его приговоры, преступления. После того с него сняли парик и старую шубу, взвели его на возвышенный эшафот, где он по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился. Потом встал на колено и положил голову на плаху. Но прислужники палача вытянули его ноги, так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе. Затем палач поднял вверх большой топор, но ударил им возле головы Шафирова по плахе. И тут кабинет-секретарь Петра I Алексей Васильевич Макаров, еще один номенклатурный птенец, от имени императора объявил, что Шафирову в уважении его заслуг казнь заменяется ссылкой в Сибирь. Сразу после этой церемонии медику, находившемуся тут же, пришлось пускать Шафирову кровь. Так сильно было потрясение бывшего вице-канцлера. А что касается Шафирова, то до Сибири он не добрался. Он поднял на ноги всех своих друзей и приятелей, птенцов гнезда Петрова, у которых крыльце тоже было в пушку, просил их походатайствовать перед императором. Видимо, удалось. В итоге бывший вице-канцлер застрял в Нижнем Новгороде. Там и проходила его ссылка. На содержание Шафирова и его семье отпускалось ежедневно по 33 копейки. Но это, конечно, не миллионами ворочить, но деньги по тем временам неплохие. Впрочем, все познается в сравнении. После смерти Петра Шафиров, естественно, возвратился во власть. Он же принадлежал к партийной петровской номенклатуре. Тот же Меншиков, забыв старые обиды, ему помог, потому что сам последние лет 10 жизни императора находился под судом. Сам мог в любой момент оказаться на месте Шафирова. Тем более полудержавному властелину, ввиду шаткости внутриполитического положения после смерти Петра, нужны были проверенные люди из старой гвардии. Кадры решают все. Поэтому, как только Екатерина I взошла при помощи Меншикова на престол, она тут же восстановила Шафирова в баронстве, даже вернула часть изъятого имущества, честно наворованного бывшим вице-канцлером в прежние годы нелегкой службы. Он стал президентом коммерц-коллегии и даже принялся за сочинение истории царствования Петра. Правда, из этого ничего не вышло. Петр-то, конечно, был благодетелем, но воспоминания о дымящейся плахе сковывали мысли Шафирова. Перо выпадало из рук. А при императрице Анне Иоанновне он вообще расцвел. Как-никак, а именно Шафиров устроил в свое время ее брак с герцогом Курляндии. Вновь занимался дипломатической работой, а потом до конца жизни возглавлял всю ту же коммерц-коллегию. Ну какой же еще министерский пост он мог занимать? Конечно, поближе к деньгам. 8 октября 1823 года родился Иван Сергеевич Аксаков. Имя этого блестящего журналиста, публициста и общественного деятеля было очень популярно во второй половине XIX века как в России, так и за рубежом, особенно в славянских странах.
Он родился в семье известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора семейной хроники, детских годов «Багрова внука», записок об ужении рыбы. Брат Ивана, Константин, был одним из идеологов славянофильства. Да и вообще, Ивана Аксакова всю жизнь связывали не только дружеские, но и родственные связи со многими славянофилами – Хомяковым, Самариным, братьями Киреевскими, Кошелевым. Его женой стала дочь Тютчева. Поэт также был близок к славянофилам по духу и мыслям. По окончании в 1842 году училища правоведения Аксаков становится чиновником 6-го уголовного департамента правительствующего Сената. Позднее он переходит в Министерство внутренних дел, разъезжает по России в составе различных инспекционных комиссий. Астрахань, Калуга, Малороссия, Бессарабия, Ярославль. Свои впечатления от поездок он передал в письмах к родным, которые впоследствии вышли отдельной книгой. Это имело весьма печальные последствия. За смелое обсуждение в письмах родным последствий Французской революции 1848 года и внутреннего положения в России Аксаков был арестован третьим отделением.
Вообще, репрессии 1849 года обрушились именно на славянофилов, а не на западников, что было бы, кажется, логичнее. Впрочем, к этому парадоксу я вернусь позднее. В это же самое время другой славянофил Юрий Самарин был посажен в крепость за критические письма к казацкому губернатору. Отец Аксакова, Сергей Тимофеевич, вынужден был отказаться от выездов из дома и принимать гостей у себя. Причина смехотворна. Бравый служака, московский генерал-губернатор граф Закревский повелел преследовать демонстративные славянофильские бороды на улицах. Кстати, сам Иван Сергеевич Аксаков также подвергался притеснениям из-за того, что носил на голове мурмолку, самый распространенный в Допетровской Руси головной убор. В третьем отделении Аксакову был предложен вопросник. С его ответами ознакомился сам император. Более того, Николай I сопроводил объяснение Аксакова собственными пометами и замечаниями. Но ответы Аксакова – это не просто некие показания или объяснения. Это, прежде всего, программный документ славянофилов. Приведу выдержки из ответов Аксакова. При Петре Великом верхние слои общества отчуждились от народа и поддались обаянию Запада, презрели коренные начала русской народности. Не одни художества и ремесла были ввозимы в Россию. Нет, русские портные по своду законов начали ссылаться на каторгу за шитье русского платья. Русский язык был весь изломан, исковеркан и нашпигован иностранными выражениями. Администрация с ее немецкими учреждениями и названиями подавила жизнь своим формализмом. Чиновники были поставлены в неискренние и странные отношения к народу, которому было трудно не только понять, но и выговорить название их чинов. Дворянство совершенно оторвалось от народа, присвоив своей жалкой цивилизации право не верить, когда народ верит, не соблюдать уставы церкви, народом соблюдаемые, не знать языка, которым народ говорит. И вправду, после Петра дворянство потеряло общий язык со страной и в прямом, и переносном смысле этого слова. Дворянство стало говорить по-французски, и русский язык по Тургеневу, великий, свободный и могучий, остался языком черни, подлых людей, по терминологии того времени. Кстати, здесь необходимо разъяснить термин «подлые люди». В нем говорится не о нравственных качествах человека. «Подлый», то есть «подлежащий человек», это юридический термин, означающий «податное сословие», «зависимость». Еще одна выдержка из ответов Аксакова третьему отделению собственной его императорского величества канцелярии. «Русское образованное общество жило заемную жизнью, обезьянски шло за Западом и добровольно задавало себе пир в чужом похмелье. Народ, слава Богу, оставался тем же или почти тем же. Я говорю «почти», потому что пример разврата, нами подаваемый, начинает проникать и в села. Господин полон презрения к мужику». Вместо того, чтобы поучаться у народа его мудрости, он, вступив на службу, готов сам поучать его по-своему и навязывать ему бог знает какие, только не русские, теории. Николай I внимательно ознакомился с ответами Аксакова. Поля вопросника испещрены пометками императора. «Святая истина, совершенно справедливо, дельно». В общем, Николаю понравилась независимость взглядов Аксакова и его смелость. Он написал резюме начальнику третьего отделения графу Алексею Федоровичу Орлову. «Призови, прочти, вразуми и отпусти». Однако чиновники решили перестраховаться. Аксаков был отпущен, но при этом взят под негласный надзор полиции. Странно, тогдашняя Россия – монархическая страна. Какая идеология в ней должна господствовать? Конечно, монархическое, то есть во многом славянофильское. А в жизни что? Славянофилы гонимы, а западники в почете. Славянофилы, князь Черкасский, Самарин, Кошелев, активные участники подготовки крестьянской реформы 1861 года. Западники, сторонние наблюдатели, пописывающие призывные статейки в толстых благополучных журналах и ищущие оправдание бессмысленному и кровавому террору народовольцев.
Славянофильские журналы «От москвитянина до Оксаковской Руси» влачили лишь жалкое существование. Раз Грановскому случилось поместить свою статью в «Москвитянине». Статья была интересная, и друзья спросили Белинского, читал ли он. «Нет», — ответил самоуверенный критик, «потому что я не люблю встречаться и с лучшими друзьями в неприличном месте». В 1898 году отмечалось 50-летие со дня смерти Белинского. Казалось бы, дата незначительная. Однако к этому событию вышло 20 книг, посвященных Белинскому. Вышло 12 изданий его произведений и писем. В газетах и журналах опубликовали свыше 400 статей о его жизни и творчестве. Организовали выставку памяти Белинского. Его современник и литературный критик не меньшего масштаба Иван Васильевич Киреевский о таком чествовании мог бы только помечтать. К его юбилею было написано лишь 3 статьи, но они были написаны Львом Толстым, Розановым и Владимиром Соловьевым. А подавляющее большинство о Белинском написаны щелкоперами. 3 статьи о Киреевском были написаны искренне, а 99% статей о Белинском – фальшиво или равнодушно.
Нечто подобное продолжается и в наше время. Приведу конкретный пример. Помнится, в перестроечные времена я купил 2 книги из серии под названием «Из литературного наследия». Одна книга – «Философические письма западника и русофоба Чаадаева», другая – сборник статей славянофила Хомякова. Тираж книги Чаадаева – 150 тысяч экземпляров, тираж книги Хомякова – 20 тысяч. Мне кажется, если мы сумеем ответить на вопрос, почему не наоборот, то мы сможем понять причины многих бед, постигших Россию в 20 веке. В конце 1850-х годов Аксаков уходит в отставку и полностью отдается журналистике. С августа 1858 года он становится неофициальным редактором славянофильского журнала «Русская беседа». Аксаков также выхлопотал разрешение на издание собственной газеты «Парус». Но на втором номере в январе 1859 года газету закрыло правительство, недовольное передовицами издательства. В одной из них он защищал свободу слова, а в другой скептически отозвался о реформах, проводимых властями. Аксаков недоумевал. «Разве мы не убедились, что постоянная ложь приводит общество к бессилию и гибели? Разве не выгоднее для правительства знать о себе искреннее мнение?» Здесь вновь необходимо отступление. В конце XIX века неославянофильское русское обозрение было продано с аукциона за 7 рублей. Неужели у гигантского государства не нашлось нескольких тысяч, а речь шла именно о такой мизерной сумме, чтобы не лишать слова кого же? Монархического издания. Возьмем западнический вестник Европы и русское богатство. Их публицистика – скучнейшее и бездарнейшее чтиво. А славянофильские издания, особенно «Аксаковская Русь» – это по стилю и по силе мысли вообще идеал для любого повременного издания. Очень верно по этому поводу написал Василий Васильевич Розанов. «Я понял, что в России быть в оппозиции – значит любить и уважать государя, что быть бунтовщиком – значит пойти и отстоять обедню. Потом это идиотическая цензура, которая кислотой выедает православие, самодержавие, народность из книг в параллель с покровительством социал-демократическим делу, русскому богатству. И вдруг опомнился я и понял, что в России идет кутеж и обман, что в ней встала левая опричнина, завладевшая всею Россией. К силе все пристает, в союзе с силой все безопасно. И вот история нигилизма, или точнее нигилистов в России. Стоит сравнить тусклую, загнанную, где-то в уголку жизнь Страхова, у которого не было иногда щепотки чая, чтобы заварить его пришедшему приятелю, шумной, широкой жизнью Чернышевского и Добролюбова. Стоит сравнить убогую жизнь Достоевского в позорном кузнечном переулке, где обитают извозчики и проститутки, с жизнью женатого на миллионерше Стасюлевича в собственном каменном доме на Галерной улице, где помещалась «оппозиционная» в кавычках редакция «Вестника Европы». Стоит сравнить жалкую полужизнь, жизнь как несчастье и горе Константина Леонтьева и Гелерова-Платонова с жизнью литературного магната Благосветлого. В кабинет этого неумытого нигилиста вела дверь из черного дерева с золотой инкрустацией, перед которой стоял слуга-негр. Стоит сравнить, чтобы понять, что нигилисты и отрицатели России давно догадались, где раки зимуют, и побежали к золоту, побежали к чужому сытному столу, побежали везде с торопливостью неимущего к имущим. Почему, задается вопросом Розанов, нигилист Благосветлов не был гоним, а славянофил Аксаков гоним был? Ответ на этот вопрос неоднозначен и сложен. Дело тут, например, и в том, что аристократия и чиновничество были социалистичны. Более того, они-то и являлись главными носителями социалистической идеологии. По крайней мере, к такому выводу пришли многие умные и наблюдательные современники. Аксаков подвергался нападкам как справа, так и слева. Он, с одной стороны, выступал за уничтожение административного контроля над печатью и ратовал за свободу слова, с другой стороны, критиковал революционное студенческое движение, так называемую демократическую идеологию и материалистическую философию. Впрочем, западники все-таки признавали за Аксаковым и славянофилами правоту. Боткин впоследствии напишет: «Славянофилы выговорили одно истинное слово – народность, национальность. В этом их великая заслуга. Они впервые почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию». Но Боткин не был услышан тогда, а потом было уже поздно.
Аксаков и другие славянофилы много писали о русском народе, его прошлом, настоящем и будущем. Славянский патриотизм был высокой пробы. Любовь к родине не перерастала у них в национальную кичливость. Они неизменно подчеркивали необходимость свободного развития всех народностей. «Да здравствует каждая народность», — говорил Константин Аксаков. Именно эти идеи и привели Ивана Сергеевича в 1875 году в Московский славянский комитет, который он возглавил после смерти историка Погодина. Аксаков вел в обществе пропаганду в пользу славянского национального освободительного движения. Особенно много Аксаков сделал во время русско-турецкой войны за освобождение Болгарии. Он руководил сбором средств, покупкой и доставкой оружия, обмундирование и снаряжение для дружин болгарского ополчения. Поэтому можно понять чувства, овладевшие Аксаковым, когда русская дипломатия под нажимом Австро-Венгрии и Англии, угрожавшим России войной, согласилась на разделение Болгарии и передачу ее южной части Турции. Иван Сергеевич считал такой мир позорным, что и высказал в своей знаменитой речи на заседании Славянского благотворительного общества 22 июня 1878 года. Эта речь, перепечатанная в русских и иностранных газетах, имела огромный резонанс. По распоряжению властей Аксаков был смещен с занимаемого поста, выслан из Москвы, а Московское славянское благотворительное общество ликвидировано.
А речь Аксакова – вершина его публицистики. Она сделала его имя известным в Западной Европе, принесла ему признательность славян. Несколько болгарских избирательных комитетов выдвинули кандидатуру Аксакова на болгарский престол. Одна из центральных улиц Софии до сих пор носит имя Ивана Сергеевича. Такой поворот событий вынудил власти возвратить Аксакова из ссылки. Но на него по-прежнему смотрели косо. Славянофил, франдер. А это пострашнее, чем просто писатель. Салтыков-Щедрин, бывший рязанский и тверской вице-губернатор, например, исходил желчью ото всего и ото всех. Но сидел тихо и пописывал свои фантастические басни о никогда не существовавшей России. А Аксаков – дело другое. Он не только писал, он еще и дело делал. На похоронах Ивана Сергеевича, умершего в январе 1886 года, было громадное скопление народа – 100 тысяч человек. Историк Корсаков написал другому историку – Пыпину. И Аксакова не стало – редеет дружина русских мыслящих людей. Невольно сжимается сердце при мысли, что на смену исчезающих сильных людей являются все какие-то мошки да букашки. Действительно, с Иваном Сергеевичем Аксаковым ушла в прошлое целая эпоха, ибо хоронили последнего славянофила. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».